Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Гость в студии». В связи с недавними событиями в российско-сирийских отношениях мы решили пригласить в нашу студию очень интересного человека. Это кандидат политических наук, зав кафедрой политических наук Уральского федерального университета Керимов Александр Алиевич. Здравствуйте, Александр Алиевич.
Здравствуйте, добрый день.
Ну что ж, вот сегодня мы будем пытаться разобраться в этих нелегких хитросплетениях российско-сирийских отношений. О многом хочется поговорить. Прежде всего, конечно же, о недавних новостях, касающихся авиаударов, нанесенных нашими ВВС по оппозициям Исламского государства. Но начать мне хотелось бы с небольшого исторического экскурса. То есть кратко напомнить нашим слушателям о предмете разговора, российско-сирийских отношениях, о самой Сирии. А потом уже перейдем непосредственно к нашим новостям и поговорим о том, как вы, Александр Алиевич, смотрите на то, что сегодня происходит с российско-сирийскими отношениями, почему они складываются так, а не иначе, почему мы поддерживаем Сирию, кому это надо и чем это закончится. А пока немного истории. Давайте я начну, а вы продолжите.
Хорошо.
Итак, Сирия – это полное наименование Сирийская Арабская Республика, государство на Ближнем Востоке. Население составляет примерно 20 миллионов человек, ну, по данным на 2009 год. Более половины сирийцев – сунниты, однако в стране присутствуют значительные общины шиитов-двунадесятников. Столица – Дамаск, один из древнейших постоянных заселенных городов мира. Ну и вот с 2011 года уже в Сирии идет гражданская война. Вообще Сирия занимает важное место в истории христианства. Согласно Библии, Павел принял христианскую веру по дороге в Дамаск, а потом жил в Антиохии, где ученики Христа впервые стали называться христианами.
Мария, честно говоря, знаете, вы дали хороший такой исчерпывающий ответ на свой же вопрос, но тем не менее я добавлю, что вот этот регион ближневосточный, он всегда был очень значимым для мира, для мировых событий, для христианства, для ислама, для иудаизма и так далее. Но ситуация следующая, что эта территория, даже которая считается прародиной человечества, она есть приплетение различных противоречий в политическом, социальном, экономическом плане. Здесь конфигурация изменилась после Первой мировой войны, а еще более после Второй мировой войны. Вот эта территория входила в состав Османской империи, а уже в начале 20 века, а точнее в 1919 году, после завершения Первой мировой войны, по Версальскому мирному договору, Сирия получила относительную независимость, автономию и была под протекторатом долгого времени Великобритании. Но после Второй мировой войны, когда уже после нашей победы над фашизмом, после разрушения старого мирового порядка, Сирия, сирийское государство тоже постепенно получает независимость. Но становление сирийского государства всегда было весьма и весьма сложным, потому что в силу сложности этноконфессионального состава данной страны, надо сказать, что развитие этой страны никогда не было линейным. То есть всегда были перепады, всегда были конфликты и так далее. Вот вы сказали об этническом конфессиональном составе этой страны, я еще добавил бы, что здесь немало долях христиан. Они тоже занимают значительную часть жителей Арабской Республики Сирия. А вот то, что касается впоследствии сегодня уже российско-сирийских отношений, они всегда развивались достаточно динамично, потому что, начиная еще со времен Советского Союза, Сирия всегда являлась нашим очень важным партнером на Ближнем Востоке. Даже я припоминаю те старые добрые советские годы, были очень тесные взаимосвязи с Сирией, а в лице тогдашнего президента Сирийской Республики Хафиза Асада. А мы знаем сегодня, его сын является преемником своего отца и продолжает политику своего отца. Вот видите, мы уже постепенно выходим на современность. Что же там происходит? Пожалуйста, вот в этом контексте мне будет интересно, что же будет интересно услышать от меня нашим радиослушателям.
2011 года идет уже там война. Как мы знаем, это не единственная война гражданская, которая там идет. Вот и начать, мне кажется, стоит вот с этой точки, с 2011 года. Во-первых, что там сейчас, да, идет? То есть из-за чего на этот раз война? Что к ней привело? И все-таки какие интересы нашего государства сейчас представлены там в Сирии?
Знаете, я бы сказал так, что сирийская трагедия, она не является, скажем так, единичным случаем на Ближнем Востоке, по части Северной Африки и так далее. Мы с вами помним, что прошла череда так называемых цветных революций, свержения легитимных режимов и так далее. Ну, безусловно, Здесь надо бы разобраться, из-за чего это все происходит. Потом скажем, что это такое. Это есть внутренне назревшие конфликты или есть это результат влияния извне? Ну, естественно, здесь и тот, и другой компонент, они присутствуют. Так что сирийская кампания, сирийская трагедия есть продолжение ближневосточной североафриканской кампании по свержению действующих режимов. Ну, естественно, то, что касается Марокко, Туниса, Ливии, в какой-то степени и Египта, она была осуществлена достаточно успешно с точки зрения американской политики. А вот когда уже дело дошло до Сирии, здесь возникла некая специфика. Она выражается в том, что вокруг Сирии образовалось неспокойное кольцо, а именно это разрушенный Ирак, это курдское движение и так далее. И, естественно, в это же время внутри страны, внутри самой Сирии образуется оппозиция, которая поставила своей целью свержение легитимного Башара Асада. И надо сказать, что эти силы всегда пользовались и пользуются поддержкой со стороны Соединенных Штатов Америки, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, а также Турции. Но возникает вопрос, зачем это все надо? Какая там карта разыгрывается, там какие цели преследуются? Ну, естественно, надо исходить здесь прежде всего из того, что этот регион является весьма и весьма богатым на углеводороды. Ну, конечно, сама Сирия нет. Сама Сирия здесь может быть неким пунктом транзита. Сама Сирия здесь всегда являлась, наряду с такими авторитетными для этого региона странами, как Иордания, всегда неким фактором, который обеспечивал баланс сил. Вот этот баланс должен быть разрушен для того, чтобы установить гегемонию западного капитала на этом регионе. Ну, естественно, мы уже здесь видим, что возникает некое противоречие. Вот тот вакуум, который образовался в результате разрушения Ирака, в результате разрушения Ливии и других стран, он был заполнен антисилами, то есть деструктивными силами, которые под знаменем ислама от имени ислама заполнили этот вакуум. Вот эти силы себе поставили задачу создания исламского халифата, исламского государства. Ну, это название уже квази-государство присутствует с 2013 года, и никакого отношения к, скажем так, правильному процессу государствообразования ИГИЛ не имеет. По различным данным, сторонников ИГИЛа примерно несколько десятков тысяч. Ну, примерно от 30 до 60 тысяч. Что они хотят? Во-первых, знаете, надо исходить из того, что вот эта сила ИГИЛ, она интернациональна. И не будем скрывать, что по различным оценкам на стороне ИГИЛа воюют и наши граждане, наши сограждане. А примерно их число доходит до 2500 человек. Но надо понимать, это убежденные террористы или это возможность подзаработать и так далее. Вот у Сирии на сегодняшний день, вот когда, начиная даже с 2011 года, ситуация очень сложная, потому что надо исходить из того, какие здесь есть воюющие стороны. Во-первых, это официальная сирийская армия, правительственная армия, это раз. Здесь есть исламское государство, вот еще одна сила.
Террористы.
Третья сила – Исламский фронт. Это оппозиция Асаду, Башару Асаду. И четвертая сила – это курдские повстанцы. Да, и ситуация такая, что каждая сторона как минимум воюет с двумя сторонами. Например, Башар Асад, то есть официальная сирийская армия, одновременно воюет и против исламского государства, и против исламского фронта. Например, курдские повстанцы одновременно воюют и против ИГИЛа, и исламского фронта, а еще подвергаются бомбардировкам со стороны турецкой армии. Ситуация весьма и весьма сложная. Вот с 2011 года по сей день, по различным оценкам, там погибло не менее 250 тысяч, причем мирного населения. Что на выходе? Кто сделал? Какие цели преследуют? Конечно, дестабилизируют ситуацию, западный капитал имеет возможность для реализации, для извлечения еще большей прибыли, раз. Во-вторых, кто больше расхлебывает? Вот этот поток потом мигрантов, то, что происходит сегодня, социальная катастрофа, конечно, не Соединенные Штаты Америки, потому что их защищают, естественно, границы в лице океанов. А, конечно, расхлебывает это в любом случае Западная Европа. Вот наша проблема здесь в чем? Во-первых, не менее 2500 россиян воюют на стороне ИГИЛа. В случае чего они будут возвращаться обратно в Россию, обратно к нам. Но это та сила, которая в какой-то степени может дестабилизировать ситуацию в плане безопасности. Здесь, конечно, не надо преувеличивать силу и значение, а в то же время нельзя недооценивать. это может стать очень важным фактором по части нашей с вами безопасности. А вот то, что касается непосредственно России. Вот сегодня российские самолеты выполняют поручения главнокомандующего. Вот операция началась 1 октября.
В среду, 30 сентября.
Да, да, в ночь на 1 октября начались бомбардировки. Но здесь, понимаете, несколько целей у России. Ну, во-первых, да, безусловно, лучше с врагом, да, без преувеличения, лучше с врагом воевать на его территории. Потому что исламисты могут проникнуть, потому что у нас есть очень беспокойные территории, потому что исторически так сложилось, потому что Северный Кавказ когда-то еще Ермолов покорял, но не покорил, потому что мы с вами помним, и во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, Северный Кавказ снова забеспокоился. То есть замирение Северного Кавказа – процесс очень длительный и, видимо, никогда не скончаемый. Потому что там есть тоже своя историческая специфика. Но на этом я не буду останавливаться, потому что это не является темой нашего разговора. Возвращаемся к задачам, к целям России. Во-первых, борьба с ИГИЛ. Возникает вопрос, насколько законно действие России там? Весьма законно. Потому что по всем основополагающим документам, международным документам, Башар Асад, опираясь на эти определенные положения, обратился к Российской Федерации об оказании помощи. И Российская Федерация тоже может принять такое положительное решение, поскольку эта инициатива исходит от легитимной власти. А власть Башара Асада, она легитимна. Он избран на выборах народом Сирии.
Даже переизбран
народом Сирии. Вот это во-первых. Во-вторых, а с кем воюет Россия? Против Асада? Нет. Против ИГИЛ? Да. Вот сегодня наши вчерашние западные друзья нас обвиняют в том, что Россия одновременно воюет и против оппозиции. Но, честно говоря, там, знаете, нет большой разницы между Исламским фронтом и Исламским государством. Речь идет о степени радикализации. Вот давайте смодулируем ситуацию на одну минутку. Да вот представим, вдруг хорошо свергают Асада, к власти приходит Исламский фронт. Вопрос, договорятся ли представители Исламского фронта с ИГИЛом? Нет. То есть эта война, она будет бесконечной. Лучше сразу сейчас разобраться в данной ситуации, принести в жертву, да, какие-то определенные средства, материальные средства и побороть этого врага на его же территории.
По вашей логике судят сейчас Башар Асад, но Башар Асад не вечен. Все равно рано или поздно кто-нибудь его сменит.
Ничего вечного нет. И Башар Асад то же самое. Башар Асад, кстати, сам не скрывает. Вот из чего надо исходить? Внутренняя структура, политическая структура любого государства, это находится в компетенции народа данной страны. Он переизбран. Он готов оставить свою должность, но не под нажимом Запада, а под нажимом своего народа. Причем не деструктивной части, которая, знаете, призывает вообще к мракобесию, к средневековью. Представьте, если Башара Асада сегодня не будет, придет к власти ИГИЛ, что там будет? Дестабилизация бесконечная. А вот и не надо забывать окружение Сирии, окружение. Вот не надо забывать и тот момент, что в самом арабском мире тоже нет единства. Представьте, вот сегодня образуется такая так называемая коалиция, да, христианской России, мусульманской Сирии, мусульманского Ирака и мусульманского Ирана. Вот представьте, здесь во главу угла ставится не религиозная принадлежность, а именно фактор стабильности в данном регионе. Потому что надо исходить из того, что кто хочет воевать, кому не хочется жить мирно, кто не хочет работать, да все хотят. Но есть дестабилизирующие силы, у которых там есть конкретные геополитические интересы. Вот я предвижу, вы, наверное, меня спросите, а есть ли там у России свои, скажем так, геополитические интересы?
Ну,
естественно,
спрошу.
Безусловно, есть, это мы скрывать не будем. Во-первых, знаете, надо исходить и из того, что Россия таким способом пытается создать некие трещины в стене международной экономической, социальной, политической изоляции России. Это раз. Во-вторых, надо исходить из того, что Россия является ядерной державой. Надо исходить из того, что Россия является членом Совета Безопасности. Не надо забывать тот факт, что Объединенная Организация Наций, Нация Объединенных Наций, она была создана и с участием Советского Союза. А Россия является правопреемницей Советского Союза. Так что в любом случае Россия есть, была и будет очень активным актором международных процессов. Потому что надо понимать, это, кстати, и политическая элита Соединенных Штатов Америки тоже понимает, что решение международных проблем без участия Российской Федерации просто невозможно. Об этом недавно сказал даже Керри, что да, мы уже с повестки дня снимаем даже вопрос о смене власти. Потому что ситуация выходит из-под контроля, потому что может осуществлен экспорт этой чумы. Потому что то, что пропагандирует исламское государство, так называемое исламское государство, это беда для всего человечества.
Меня в этой ситуации волнует, знаете, какой вопрос, что вот эти вот все группировки исламского государства, не помню сейчас, к сожалению, название, буквально недавно промелькивало в новостях, что какая-то исламская организация, тоже террористическая, объявила угрозу России, то есть объявила России войну. Это значит, что у нас в России опять теракты. В результате терактов гибнут мирные люди. У Владимира Путина свои интересы в Сирии, у Барака Обамы свои интересы в Сирии. Каким-то образом они пытаются там взаимодействовать, называют это внешней политикой, внутренней политикой, еще как-то. Но в результате этого гибнут мирные люди, в результате терактов по вине того же самого исламского государства.
А я, знаете, не стал бы проводить такую дифференциацию интересы Путина и интересы России. Он есть, Путин, наш гарант, гарант Конституции. Он легитимный президент. Он выражает интересы Российской Федерации, российского народа. Представьте, зло есть, оно неизбежно, оно присутствует в лице этого государства, псевдогосударства. Потому что экспорт этой беды будет, они будут распространяться. Да, знаете, не исключаю возможность терактов и в России. Они могут быть. Потому что, знаете, вот когда поднимается такая волна, и могут найтись и такие силы внутри самой страны, которые поддержат идею совершение террористических актов. Но здесь, конечно, приходится надеяться на то, что наши правоохранительные органы будут достойны и смогут обеспечить нашу безопасность. А с другой стороны, если Россия не будет вмешиваться, это нам не гарантирует нашу безопасность. Потому что те люди, которые уехали туда воевать на стороне ИГИЛ, наши сограждане, если их там не убьют, они будут возвращаться. Скажите, пожалуйста, а с каким менталитетом, с какой ментальностью они вернутся к нам? Знаете, с искаженным поведением, с своим девиативным поведением. Потому что даже психологи утверждают, что если человек повоевал, если он видел кровь, он проливал кровь, он на этом не останавливается. Он будет здесь продолжать свои черные дела. Вот здесь, конечно, должны быть проведены соответствующие профилактические работы. Но профилактические работы, знаете, не должны преследовать цели, скажем так, повальной проверки, да, или там запрещения чего-то, запрет на проведение каких-то мероприятий и так далее. Ну, естественно, есть действующее законодательство, а есть существующие порядки. Мы все граждане должны работать, функционировать и слушаться, должны выполнять. А слушание – это не то, что проявляя какое-то раболепие, нет, соблюдая и права человека, и его достоинства. Но вот здесь в этом отношении вы обратите внимание. Вот все эти события, которые происходят в ИГИЛе, они все осуществляют, как я уже выше сказал, под флагом ислама, который в корне не соответствует действительности. Если, знаете, мы ИГИЛ назовем на самом деле истинным выразителем исламских ценностей, ну то же самое можно сказать, что была верная христианская инквизиция. Ну, неверное словосочетание, неверная христианская инквизиция. Не было христианской инквизиции, была инквизиция, которая действовала от имени христианства. А то же самое сегодня с исламом, потому что есть классический ислам, есть его каноны. Мы с вами живем в России, причем наш город, наша область, она многоконфессиональная. Никакой девиации, никакого отклонения со стороны представителей других конфессий мы с вами не замечаем. Ни на бытовом уровне, ни на экономическом или каких-то там социальных взаимоотношениях никакого отклонения от нормы нет. Но, однако, вот если эти вот носители будут возвращаться, я вас уверяю, эти ребята склонны. Ну, знаете, не надо исходить из того, что эти люди, воюющие в ИГИЛ, или их руководители, они абсолютно безграмотные, скажем так, необразованные. Нет, они образованные, это не глупые люди. Ну да, естественно, вот рядовые исполнители вот этой черной воли, ну да, они в своем большинстве малообразованные люди. И, честно говоря, даже по имеющейся информации, они преследуют здесь строго чисто вот свои экономические интересы, подзаработать, потому что они являются просто профессиональными убийцами. Но они таковыми не родились, они стали. Обратите внимание, во всем мире, а интернационал, независимо от национальности, независимо от конфессиональности, принадлежности, он приезжает ради того, чтобы заработать.
Александр Алиевич Керимов, кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук Уральского федерального университета. Сегодня у нас в гостях, рассуждаем о российско-сирийских отношениях, пытаемся каким-то образом их понять. Провели антитеррористическую операцию. Кто-то сейчас говорит, что зря это сделали, кто-то сейчас наоборот говорит, что Владимир Владимирович всех переиграл, и Россия выходит из той изоляции, которую США ей устроили. Недавно у нас 70-я Генассамблея ООН прошла. Владимир Владимирович там очень такую хорошую, на мой взгляд, речь сказал. Вот. Но дальше-то будет что? Еще одна бомбардировка?
Знаете, вот то, что Владимир Владимирович Путин отозвался на просьбу Башара Асада по части оказания помощи, да, помощь оказывается. Военно-технического плана, в плане подготовки кадров. Во-первых, эта помощь, она не бесконечна.
Ну, то есть это только помощь?
Знаете, это помощь. А как еще мы назовем? Это помощь. А вот помощь, в которой кроются и наши собственные, наши национальные интересы. Вот эта помощь, она не бесконечна, рано или поздно завершится. Потому что, знаете, и силы ИГИЛ, они тоже не бесконечны, это раз. Во-вторых, Россия согласовывает свои действия с сирийским правительством, сирийской армией. Там нет никакой отсебятины и не может быть. Потому что, знаете, средства массовой информации, импортные, скажем так, зарубежные, и даже наши некоторые средства информации пишут, что бомбардировкам подвергаются населенные пункты. Ну, знаете, вот давайте вот подумаем. Причем так преподносится материал, что якобы Россия это совершает преднамеренно. Какая цель может быть у России в уничтожении мирного населения? Ну, давайте вот подумаем. Нонсенс. Этого не может быть. А суть в чем? Задача в чем? В уничтожении инфраструктуры. Инфраструктуры. А именно баз, нанесение даже ущерба живой силе исламского государства, разрушение их штабов и так далее. Но вроде бы эта операция сегодня осуществляется весьма и весьма корректно и продуктивно.
Судя, по крайней мере, по всем СМИ, сухопутной какой-то операции вроде как не предвидится. Но опять же, где-то в каких-то СМИ проскакивает такая информация о том, что очень большие награды солдат, которые якобы вот отправятся туда, в Сирию.
Знаете, как сказал президент, никакой наземной операции в Сирии не будет. А в то же время не исключается участие добровольцев. Представьте, участие добровольцев на стороне той или иной организации всегда подпадает под определенную ответственность, под юридическую ответственность. Если добровольцы воюют на стороне нелегитимной силы, то это уголовно наказуемое деяние. А если вот добровольцы, рискуя своей жизнью и преследуя какие-то цели, будут воевать на стороне Башара Асада, это их личные дело. Никакого приказа со стороны главнокомандующего не может быть. Воинские подразделения туда даже не будут отправлены по одной маленькой причине. Ну, давайте вот так. Никогда мы с вами толком и правду не узнаем. Это раз. Во-вторых, а есть ли надобность в этом? Нет надобности. Из чего надо исходить? Какие силы у ИГИЛ? А у ИГИЛ, знаете, только огнестрельное оружие. И вроде бы несколько штук, может быть, десятков штук разновидностей всяких ракет, около 140 танков, по данным Пентагона. Но вот после уничтожения вот этой техники, войска Башара Асада, которые достаточно сильны, которые получают вооружение из России, которые получают инструкторов, такую инструкторскую помощь, то они сами справятся. И в любом случае, здесь для участия в наземных операциях у России никаких таких, скажем так, даже при всем нашем желании нет надобности, нет потребности.
Вот вам, как специалисту в этом вопросе, как политологу, как кажется, какие все-таки вот именно политические итоги будут вот у всего того, что сейчас происходит?
Знаете, вот сегодня градус международных отношений очень высок. Мир доходит до такого предела, когда он уже сам себя ставит на такую тонкую грань выживания. То есть нельзя сказать, что мы на грани Третьей мировой войны. Ну и не сильно-то уж находимся далеко от этой войны. И знаете, вот уже за последние 4 года, то, что касается событий в Сирии, и западные наши, так называемые, партнеры начинают понимать контрпродуктивность вот их деятельности. Когда они ставят, они как мантру повторяют, что Башар должен уйти, Асад должен уйти. А Россия защищает Асада. Ну и нам нельзя оттуда уйти, поймите.
Почему?
Потому что ведь у нас там есть свои интересы. Не надо скрывать, что Россия является одной из самых крупных поставщиц оружия на мировом рынке. Это раз. Во-вторых, не надо забывать, что если мы будем сужаться по части распространения нашего влияния, то мы, знаете, уже должны ограничиться только пределами Московской области. И несколько там областей, да, вокруг Москвы. Это тоже недопустимо. Это, знаете, в любом случае, это просто даже призвание России. Если эта держава претендует претендует, она и претендует на определенную роль, на активную роль игрока в международных отношениях, то политика России, она верна.
То есть вы целиком и полностью Владимира Владимировича Путина поддерживаете в его решениях?
Поддерживаю. Потому что, знаете, я как гражданин Российской Федерации, как преподаватель, начинаю понимать и осознаю то, что предпринимается сегодня в современном мире, то, что предпринимается уже в частности от имени ислама, это пагубно для нас всех. Да, вопреки своей воле нам приходится воевать с врагом. Это неизбежно. Потому что здесь, знаете, просто такой экзистенциальный страх за завтрашний день. Потому что мы все нуждаемся в безопасности. Вот наши действия, действия Российской Федерации, направлены на обеспечение нашей безопасности. В очень широком смысле этого слова.
Так, Александр Алиевич, у нас осталось буквально минутки 2-3. И спрошу еще вот какой вопрос. Теперешнее положение России на мировой арене, как ни крути... Ну, не знаю, на мой взгляд, простого обывателя не очень хорошее, мягко выражаясь. Санкции, постоянно к нам какие-то претензии по поводу Украины. Сейчас еще добавим в эту копилку претензии по поводу Сирии. Был бы повод, что называется. Лучше-то станет или нет, как вам кажется?
Знаете, надо исходить из того, что к больному никогда никаких вопросов не бывает. Вот когда больной выздоравливает, а его уже замечают, если больной уже начинает выздороветь, да, уже на что-то претендовать, ему даже начинать мешать. Россия выздоравливает, это радует. Да, знаете, не ошибает, ну, скажем так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Если Россия что-то предпринимает, ну, конечно, претензии будут со всех сторон. Да, будут санкции, да, в чем-то нам будет тяжело. Но нам просто, знаете, должно хватать, скажем так, здорового оптимизма и правильной последовательности в решении наших собственных проблем. Тогда, и знаете, мир тоже поймет. Вот просто такие исторические параллели. А ведь Советскую Россию тоже долгое время не признавали. Когда она окрепла, когда у нее уже были достижения, с ней уже считались, и Советский Союз превратился вообще в супердержаву.
Вот на этой вот очень радостной и патриотичной ноте я предлагаю нашу сегодняшнюю встречу закончить. Напомню, что в студии была ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук Уральского федерального университета Александр Алиевич Керимов. Спасибо вам большое за то, что пришли, и до новых встреч.
И вам спасибо. До свидания.